Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Здравствуйте, мы продолжаем слушать и читать воспоминания Нины Тихоновой в книге «Девушка в синем». Брат и я с радостью, когда могли, посещали вторники Александра Николаевича Бенуа. Ежедневные приемы, традиция которых восходила ко временам довоенного Петербурга, объединяли вокруг хозяина обворожительного, блестящего собеседника много интересных людей под благосклонным оком его жены Анны Карловны и их дочери Ати. Не решаясь принимать участие в разговорах, я внимательно прислушивалась к его рассказам, всегда сверкавшим эрудицией, веселой и непринужденной форме. Однажды я была, однако, поражена. Разговор шел между Александром Николаевичем и Михаилом Фокином о балете «Петрушка». Из него вытекало, что если не этот самый несносный Стравинский, то какой бы балет они сделали. От Бенуа я также узнала, что он уже приступил к организации балетной труппы неслыханного размаха и материальных возможностей, возглавляемой Идой Рубинштейн, в которой она собиралась занять место главной и единственной звезды. В молодости Ида Львовна своей, понятием того времени, экзотической красотой и удлиненными линиями удостоилась у Дягилева роли Клеопатры в балете Фокина. Даже теперь было ясно, что физически она действительно напоминала египетские барельефы. Однако ее участие в фокинском балете сводилось, как говорили, к пластическим позам, наверное, очень эффектным. Увы, с начала века прошло немало лет, и приниматься за танец, тем более классический, ей было поздновато. Удивительно, что Александр Николаевич, обладавший утонченным вкусом, не отговорил ее от этого амплуа. Впрочем, думается, что отговорить Иду Львовну от какого-либо ее намерения было никому не под силу. Слава Нижинская, к которой должен был впоследствии присоединиться Леонид Мясин, уже готовила свои постановки, знаменитые композиторы писали музыку, а единственный художник, Александр Николаевич, работал над эскизами декораций и костюмов. Бесстрашная Ида Львовна пожелала, чтобы ее труппа, 50 человек, была составлена из самой даровитой молодежи Европы и Америки, которой Нижинская добавила для верности несколько перебежчиков от Дягилева. В качестве ведущего танцовщика и партнера Иды Львовны был приглашен Анатолий Осипович Вильдзак. Время терять было нечего. Любезный Александр Николаевич дал мне рекомендательное письмо, и я отправилась представляться Брониславе Фоминишне. пути проведения неведомы, настроение Нижинской и того более. Кто мог подумать, что самое невинное письмо, вежливо представлявшее перед ее очи молоденькую танцовщицу, приведет ее в негодование? «Бронислава Фоминишна не терпит рекомендаций», отрезал мне ее супруг Николай Николаевич Сингаевский в слегка приоткрытую дверь. Впоследствии, умудренная опытом, я бы догадалась, что в тот день точки зрения балетмейстера и заведующего труппы не сходились. По неведению и привыкшая к вежливому обращению, я повернулась было к выходу. «Зайдите», — смягчился Сингаевский. В полупустой неуютной гостиной он задал мне несколько вопросов, но я не имела чести созерцать саму Брониславу Фоминишну. Через несколько дней она неожиданно появилась у легата и просидела весь урок. Отобрав трех учащихся, она в соседнем зале часа полтора задавала нам разные танцевальные комбинации. Все шло благополучно, пока они были чисто классическими. Простой вальс оказался уже не таким, как меня ему учили. Кое-как я еще справилась с характерной мазуркой, никогда мною не виданной. За ней, о ужас, следовали испанские па. Под конец Бронислава Фоминишна почти благосклонно улыбнулась. В ближайшие дни мы были вызваны на новый просмотр. Репетиции новой труппы Иды Рубинштейн начались 1 августа 1928 года в помещении какого-то протестантского общества на Рю Жуфруа. В большом двухэтажном зале, приспособленном для нашей работы, вдоль стен тянулись станки для упражнений. За ними аккуратными рядами стояли стулья, на которых полагалось сидеть, когда по ходу дела не требовалось наше участие. Направо сидели дамы, налево мужчины. И сидеть вперемешку не полагалось. Нельзя было также разговаривать, читать и, упаси Боже, вязать. Бронислава Фоминишна Нижинская требовала от артистов непрестанного внимания даже к работе, лично их не касавшейся. Наблюдал за выполнением этого мудрого правила, вызывавшего у дурашливой молодежи иронию, возведенный в ранг режиссера Сингаевский. Его с первого же дня все возненавидели и прозвали за неопределенные ответы «мобыть». Душу можно было отвести, только улизнув за его спиной в подобие буфета, где Эрнест, сторож-англичанин, подавал за гроши чай и печенье. Одетые в обязательную репетиционную форму, белые носки, черные трико и туники, стоя у станка, мы ожидали первого урока для младшей категории. В таком же черном трико, но в ярко-синей тунике, оттенявшей ее исключительно бледную кожу и гладко зачесанные светлые волосы, энергичными шагами вошла Нижинская. Словно искра пробежала среди ожидающих. Светлыми раскосыми глазами она оглядела присутствующих, рот с сильно выступавшими зубами был тверд. В маленькой, но сильной руке она ей одной свойственным жестом держала мундштук с папиросой. Было что-то от львицы во властном повороте ее головы на длинной мускулистой шее. «Пожалуйста», — дала она знак пианисту. Класс начинался у станка упражнениями по методу Чикетти. Движения были твердо установлены и исполнялись всегда в том же порядке, без остановки, с быстрой переменой работающей ноги. Музыкальное сопровождение также оставалось всегда одинаковым. Характер его был динамичен, но скорость, естественно, менялась в зависимости от типа движений. Так занимались у палки 20 минут. Перейдя на середину, и все под ту же музыку, мы опять добрых четверть часа проделывали те же экзерсисы, начинавшиеся бесконечными большими батманами. Первые дни с непривычки мы изнемогали. Понемногу, однако, эта тренировка вырабатывала силу, дыхание и позволяла, не теряя времени на усвоение комбинаций, сосредоточиваться на деталях исполнения. Затем следовало длинное адажио. Его уже художественное построение и чудесная связь с музыкой, всегда разной, но обязательно высокого качества, позволяли забыть о напряжении. В нем находили реализацию принципа Нижинской, связанные с дыханием, а также с тем, что в ее понимании все движения в танце исходили из солнечного сплетения. После серии пируэтов следовало множество прыжков. Сама Бронислава Фоминишна обладала огромной, видимо, семейной элевацией, и ее наставления на эту тему были бесценны. Во все прыжки и верчения она вводила только ей свойственные движения, которые вначале приводили в замешательство. Это были добавочные движения корпуса в воздухе, а во время пируэтов – круговые выверты типа ранверсе. Затем 4-5 коротких комбинаций прыжков, исполняемых подряд, вырабатывали память и выносливость, особенно в том, что касалось маленьких и больших заносок. За уроком следовала репетиция.
Бронислава Фоминишна Нежинская, балерина, хореограф, закончила Императорское театральное училище в Петербурге у известного педагога Энрико Чикетти. В 1908 году, по окончании училища, Нежинская вошла в состав труппы Мариинского театра. Затем, вместе с братом Вацлавом Нежинским, приняла приглашение Сергея Дягилева и выступала в русских сезонах во Франции. В 1921 году Нежинская эмигрировала за границу и стала главным хореографом в труппе Дягилева. За 3 года сотрудничества с ним она, не прекращая танцевать на сцене, поставила балеты «Свадебка», «Искушение пастушки», «Голубой экспресс» и другие. В 1932 году основала собственную балетную компанию. Затем переехала в США, где вновь занялась преподавательской деятельностью, открыв школу балета и впоследствии сотрудничая с разными балетными компаниями. Бронислава Нежинская умерла 21 февраля 1972 года в Лос-Анджелесе.
Репетиции возобновлялись в 3 часа. В промежутке мы, верные ученицы легата, на такси летели к нему на урок в студию «Вакер». Пока мы переодевались после урока, Николай Густавович спускался на площадь Клиши, где в навеки оставшемся в аналах балетных артистов кафе «Дюпон» он заказывал нам сэндвичи, которые мы наспех уплетали. Тем временем он, блистая шутками и поговорками, набрасывал на бумажный скатерть юмористические картинки и портреты. Мы любили и почитали нашего Чичу, но никто из нас не догадался захватить их с собой и сохранить. Второе балетное кафе в Париже находилось тогда на углу шоссе Дантен и Рю де Прованс. Там в течение 20 лет дягилевские артисты проводили свой досуг в бесконечных партиях карточной игры «Белот». Наши репетиции длились до 6:30 и снова продолжались от 9 до 11. Частенько, в особенности, когда репетировал Мясин, для которого время не существовало, они затягивались, и тогда приходилось почтительно, но энергично напоминать ему о том, что последнее метро уходит без четверти час. Мне лично до дому было 1 час езды с длинной пересадкой и добрых 20 минут хода пешком. Утром наш урок начинался в 9, тогда еще не существовали профсоюзы. Нежинская была исключительным педагогом, но еще более выдающимся художником-творцом. Исполнители становились для нее материалом, из которого она лепила свои творения. Стиль, форма, ее постановок были чрезвычайно разнообразны. Только ей присущи и далеки от всего, к чему мы привыкли. От исполнителей она требовала абсолютно точного воспроизведения хореографического текста, без всякого личного добавления. В этом она сходилась с Баланчиным первого американского периода. Оба требовали новой техники, которая обреталась отнюдь не сразу. Одна из особенностей этой техники у Нежинской – увеличение амплитуды движений по сравнению с обычной, что делало их более рельефными при восприятии на расстоянии. Она словно предчувствовала, что балету суждено будет сменить интимные сцены на грандиозные полотна и выражать чувства, сила которых не предусматривалось пятипа. Мимики Нижинская не признавала в этом, также опережая балетные каноны своего времени. Все тело танцовщика, а не только лицо, должно было выражать эмоцию. Прыжки со скользящего сильного толчка, подчеркнутые движением корпуса, приобретали высоту и динамичность. Движения танца, считала Нижинская, должны быть пластически и эмоционально оправданы. Все это не мешало ей вносить большое разнообразие в постановки, сохранявшие избранный ею стиль, для которого характерны острые, динамичные, часто совсем новые движения. Маленький арабеск с резко отведенным назад плечом, соответствующий поднятой ноге, был одной из таких примет ее стиля. Редко следуя за музыкой, нота за нотой, она всегда улавливала ее ритм, колорит и глубинную сущность. Во всех областях, будь то искусство, религия или политика, у молодежи всегда возникает потребность за кем-то идти, в кого-то верить. Вероятно, более восприимчивые, чем наши старшие товарищи, мы чувствовали, что Нижинское явление исключительное. Я считала себя осчастливленной возможностью работать под ее руководством. Как и все высокоталантливые люди, она не могла сотрудничать с безразличными и, вероятно, поэтому любила молодежь больше опытных артистов, не всегда готовых откликнуться на ее устремления. В сравнении с обычными смертными, выдающиеся художники остро чувствительны. Немузыкальный человек не заметит фальшивые ноты. Музыкальный поморщится. Шаляпин полезет на стену. Бронислава Фоминишна Нижинская, тогда младший отпрыск этой удивительной династии, бесспорно, унаследовала не только фамильный талант и прыжок, но также и долю повышенной нервности и мнительности, тщательно поддерживаемых Сингаевским. Он был ей бесконечно предан. Боясь ее потерять, он суетился, распалял ее воображение и настраивал против окружающих, в надежде быть ей необходимым защитником. Сколько он таким образом напортил, не поддается описанию. Натравливая ее на людей, часто не имеющих никаких дурных намерений, он создавал атмосферу, обескураживающую, в конце концов, даже тех, кто был к ней очень расположен. Сама она и так знала себе цену. Нижинская, как она себя сама часто именовала, звучала грандиозно. Ее отношения с труппой страдали не от ее высоких требований, а от ее беспочвенных обвинений артистов в подвохах и враждебных намерениях. Во всех она подозревала предателей. Редко кто тогда выдерживал ее крик. Я, пожалуй, единственная за все время работы ни разу с ней не поссорилась. Мысленно заткнув уши, я пережидала, пока буря уляжется. Спорить и объясняться с ней было бесполезно. Я ее уважала, ценила и любила. Вероятно, она это чувствовала, и конфликты наши никогда не затягивались. Бурное настроение ее было легко заметить. Все знали, что когда ее раскосые глаза сужались до предела, «Китаец», — предупреждали мы друг друга шепотом. «Ну, готовьтесь». Так называемые опытные кардебалетные, перебравшиеся к нам от Дягилева, часто приводили ее в негодование. «Даже если вам не интересно, делайте вид!» – кричала она. С первой минуты все были ошеломлены тем, как она показывала. Она владела совершенством не только техникой классического танца, тело повиновалось ей абсолютно, и этим она также приступала все границы обычного. Первая в истории женщина-балетмейстер – да еще и молодая, она для пущего авторитета, умышленно или нет, утрировала тон обращения, в особенности, когда имела дело с многочисленной труппой. Будь то в приступе гнева, так часто ее обуревавшего, или просто отдавая распоряжение, она подчеркивала свои слова, властно хлопая себя рукой по правому бедру. Жест, который всем ее знавшим запомнился навсегда. Когда же она имела дело только с одним или двумя исполнителями, она позволяла себе сходить с высот, делалась остроумной и обаятельной. Но слишком часто ее несдержанность раздражала людей, может быть, недостаточно чутких, чтобы ее понять. Тогда атмосфера наэлектризовывалась и доставалась всем, в первую очередь Сингаевскому. Бронислава Фоминишна плохо слышала. Вероятно, поэтому она говорила слишком громко или, напротив, совсем шепотом, что приводило тех, к кому она обращалась, в полное замешательство. Целые фразы оставались для них недослышанными. Переспрашивать ее никто не решался. Со временем я научилась наполовину ее понимать, наполовину догадываться. Редко можно было встретить человека более обаятельного, чем Нежинская, когда она того хотела. В ее послевоенные приезды в Европу, когда я уже давно не танцевала, я узнала нового для меня, глубокого, умного и сердечного человека. Сидя в кафе, в Венеции или в парижском куполе, который она так любила, мы вели задушевные разговоры. Возраст успокоил бурю в ее душе, ее вечную подозрительность. Ее мысли о человеке и жизни были возвышенны и свободны от суеты сует. Мысли об искусстве подлинными прозрениями.
Контрданс. Контрданс. Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.
Алла Сигалова.